Продолжаем исследовать историю древнего мира. И мы снова в Индии. У нас сегодня последняя беседа о харапской цивилизации, конкретно о ее культуре, мифологии, религии. И вообще-то вопрос это важный, потому что Индия – это отдельный субконтинент. Индийская, гораздо более современная, чем харапская культура и религия, повлияли на огромный евразийский континент, потому что из индуизма получился буддизм, а буддизм – это одна из мировых религий. Индуизм вроде бы не мировая религия, но она третья по численности среди всех мировых религий на сей момент. И огромные ее следы, огромные глубины корни залегают именно в харапской цивилизации, что совершенно очевидно при рассмотрении ее наследия. Но наследие, как мы помним, бесписьменное, то есть оно письменное, конечно, но письменность для нас не расшифрована, она нема. И поэтому мы не можем точно сказать каких-то важных подробностей, не можем их вскрыть касательно указанной темы, то есть религии и культуры. Чем жили эти люди в духовном смысле? Как они рефлексировали над миром? Каким богам они поклонялись? Каким образом они поклонялись? Мы об этом знаем только из археологии. Но памятники, говорящие настолько, и некие косвенные данные у потенциальных потомков этой самой арабской цивилизации остались настолько говорящие, что мы можем сказать, что это не происходит от пришлого индоарийского населения, которое пришло на развалины уже цивилизации долины Инда. Это нечто старое. Вот сейчас попробуем разобраться. Как всегда, говоря о чем-либо, мы должны начать с исторических источников. Понятно, что в основном они археологические. Какие именно? Это знаковые источники, мелкая пластика в первую очередь. То есть, мы говорили о... В прошлый раз мы говорили о неких надписях, знаковых системах цивилизации долины Инда. Они содержат массу чисто графической информации. Это скульптурная пластика, то есть маленькие фигурки, которые имеют ту или иную антропоморфную или зооморфную, то есть человекообразную или зверообразную форму. Это, конечно же, раскопки в местах культового поклонения или тех местах, которые, как археологи считают, являются таковыми, то есть местами, где отправлялись те или иные религиозные культы, то есть там, где проходили их религиозные службы. Ну и, конечно, четвертый, очень важный, но косвенный источник – это изучение этнографического материала у тех народов, которые, как мы считаем, могут являться дальними потомками носителей арабской цивилизации, в первую очередь у тамилов, а также у людей, которые восприняли, не могли не воспринять часть очень развитой арабской культуры у их индоевропейских завоевателей, индоарийских, в первую очередь, завоевателей, которые пришли туда на излете данной цивилизации, о чем мы говорили с вами в прошлые разы. И вот какие археологические источники мы почерпываем? Потому что тысячи с чем-то городов, которые разведаны и частично раскопаны, а также города, которые раскопаны удовлетворительно, как Мохенджо-Даро, сама Хараппа, Рагихари, Лоталь, Тхалавира, Калибанган и прочие другие, мы о них неоднократно говорили, всего, напомню, их раскопано удовлетворительно около 90, это очень много на самом деле в общем контексте. Они имеют что? Огромное количество неких предметов, которые однозначно можно трактовать как культовые. Или, по крайней мере, с большим основанием можно трактовать как культовые, потому что мы же помним, договаривались мы об этом уже неоднократно на самом старте наших бесед, что в примитивном патриархальном обществе не бывает просто искусства. Это искусство, скорее всего, так или иначе, магическим способом, а значит религиозным способом, рефлексирует, то есть пытается познать окружающую реальность, окружающую действительность. И вот мы видим некие фигурки, которые, например, изображают танцующую девушку из Мохенджо-Даро. Вот она, скорее всего, нам не расскажет о религии ничего, потому что ведь это же может быть просто танцующая девушка, которую запечатлел тот или иной скульптор. Например, она ему просто по-человечески нравилась. Но с другой стороны, мы же знаем, что танец как таковой – это один из способов творчества, и он не мог не иметь религиозного подтекста. Так или иначе, возможно, этот древний скульптор 2500 лет до нашей эры изображал именно ритуальный танец. Это вопрос сослагательный. Но вот вопрос не сослагательный, когда мы видим, например, изображение сидящего, как бы мы сейчас сказали, в позе лотоса мужчины с тремя лицами. Одно смотрит вперед на нас, два других по бокам и бычьими рогами на голове. Или оленьими рогами на голове. С очень специфически сложенными руками. Это то, что впоследствии будет называться мудрой, то есть особым сплетением рук, которые должны пробудить в человеке ту или иную часть нашей жизненной энергии. Это мы говорим о индийской и связанной с ними религиях более поздних. При этом там же в городах, как мы помним, есть некие универсальные сооружения общественного значения. Мы об этом говорили. Во-первых, это в первую очередь общественные бассейны, возможно, бани рядом располагались, такие, каких мы просто не знаем еще, потому что далеко не все сохранилось до нас из Хараппы. И на огромных возвышениях, то ли крепости, то ли цитадели, то ли замки, где было, во-первых, всегда зернохранилище, то есть нечто общественное, место общественного пользования. И там же есть совершенно явные алтари, то есть места отправления религиозного культа. И вот мы начнем прямо с большого, то есть с алтарей. На этих алтарях мы видим самые разные следы, потому что, удивительное дело, долгое время думалось, что хараппцы, по крайней мере, когда их стали уверенно различать с их будущими индоарийскими завоевателями, исповедовали совсем другие религиозные воззрения относительно хараппцев, но относительно, прошу прощения, индоариев, но в Мохенджо-Даро, в Хараппе и в Рагихаре, например, мы видим в этих огромных общественных сооружениях, цитаделях, части алтарей огня. Там много сотен лет горел огонь, то есть, а это значит, что люди специально старались, поддерживали его, сжигали в нем, там есть следы всесожжений, то есть в нем сжигали что-то жертвенное. А значит, это не просто так. Никогда не бывает такого, чтобы в огонь древние люди, причем огонь, который горит в каком-то важном, центральном для них месте, выбрасывали что-то, как в помойку. Такого быть не может. Это однозначно религиозная жертва. Их индоарийские последователи были огнепоклонники. Огнепоклонники, я бы сказал, эталонные, такие настоящие. Почему хараппцы поклонялись огню? Вроде бы не должны. А это задолго до того, как там появились, как на севере Индии, в современном Пакистане появились индоевропейцы, они уже поклонялись огню. Почему? Скорее всего, как цивилизация более развитая, они полагали как минимум два элемента, которым стоит вообще поклоняться. Это огонь, от которого зависит получение пищи, от которого зависит тепло, от которого зависит обжиг керамики и кирпичей, из которых вся эта цивилизация построена. В конце концов, огонь, который олицетворяет небесную молнию, нечто грозное, непознаваемое, очень опасное вообще-то. Мы же помним, там было очень много лесов. А молния могла вызвать пожар даже в относительно влажном тропическом лесу. И, кстати говоря, до сих пор вызывает. Это первый элемент. И второй, конечно, это вода. Потому что они напрямую кровно зависели от реки, от моря, от мореплавания, а значит, от погоды на море, от волн на море, от разливов рек, от катастрофических разливов рек, которые могли смыть даже огромные города подчистую или, по крайней мере, очень серьезно их повредить. Так вот, индоевропейцы, индоарии ранние, которые пришли на развалины арабской цивилизации, не знали такой сложной системы по первоначалу, по крайней мере. А вот эти ребята, видимо, имели уже понятие о неком дуализме природы, когда есть горячее и холодное, активное и пассивное, темное и светлое. Мы же, наверное, все видели ту самую знаменитую, сразу забегая вперед, скажу, очень позднюю идеограмму, когда в круг вписаны два лежащих рядом дельфинчика, черный и белый, при этом у черного дельфинчика белый глазок, у белого черный глазок, которые изображают дуализм, противопоставление и единство жизненных энергий ин и ян, мужского и женского начала, активного и пассивного, теплого и светлого, огненного и водяного. Конечно, эта история гораздо более поздняя, но, видимо, что-то подобное уже было у этих людей, и в самом деле не могло не быть, потому что и от одного, и от другого элемента, от огня и воды, они зависели, напрямую от этого зависела их жизнь. Нет ничего удивительного в том, что они поклонялись таким элементам. Причем, для поклонении элементу огня мы имеем жертвенники, а вот для поклонения элемента воды мы жертвенников не имеем. Но мы вспомним, как мы обсуждали с вами устройство города Харабской цивилизации. И то, что во многих из них есть огромные, явно совершенно не индивидуальные бассейны для группового омовения, которые расположены около смыслового центра города. Это совершенно явно эталон такого места культового поклонения воде методом публичного омовения. То есть вы должны очиститься в проточной воде. А мы помним, что в этих городах был водопровод. То есть и бассейн тоже мог быть проточным. То есть вода набиралась, люди совершали групповое омовение, вода спускалась и набиралась новая чистая. Вот именно этот бассейн, предположительно, и мог быть местом служению стихии воды, элементу воды, божествам воды, если таковые были. При этом сам город, мы же сейчас только что упомянули очень важную фразу. В городе есть смысловой центр. Почему он смысловой? Да потому что сам город был построен не просто так. Вы представляете, каких интеллектуальных усилий требовало для людей того времени устройство города, как Санкт-Петербург или современный Нью-Йорк, разделенных на кварталы, которые разделяются между собой стритами и авенью, то есть продольно-перпендикулярными улицами, строго ориентированными по сторонам света, с идеально выдержанными пропорциями, ширинами, глубинами тротуара, установленными дренажными канавами. Город сам по себе, скорее всего, был храмом, потому что это не был просто город, это не было место рутинного проживания, потому что для нас город – это довольно удобное место. Почему? Потому что здесь мы живем компактно, нас довольно много, и мы можем быстро приехать на работу. Ну, согласитесь, если мы живем где-то в 100 километрах под городом в деревне, то на работу нам в город ехать очень далеко и предельно неудобно. Поэтому город для нас это просто компактное, удобное место проживания. Для человека древнего, человека, который жил 2500 лет до нашей эры, город сам по себе был храмом. Потому что город являлся отражением идеального устройства Вселенной. И согласитесь, заранее распланировать на сотни лет вперед план застройки города сейчас непросто. Когда у нас есть компьютеры, когда у нас есть специально обученные люди, архитекторы, которые могут составить такой план. Что это стоило для тех людей, которые не знали понятия чертежа? У них его вообще не было. Это усилия невероятные. Согласитесь, просто так построить подобного рода город нельзя. А значит, для людей религиозно-магического сознания, какими были наши далекие-далекие троюродные пра-пра-пра-предки в Северной Индии, это был не просто город. Это было отражение идеального устройства мира. И поэтому просто проживание в этом городе и было само по себе священнослужением. И постройка этого города, поддержание его в порядке, это тоже было священнослужение. Это было служение мировому порядку. Так, как это понимали эти люди. При этом мы посмотрели на огромные формы, были еще и маленькие формы. Во-первых, они отражены в захоронениях. С захоронениями все непонятно, мы об этом говорили прошлые разы. Мы пока из-за довольно скудного похоронного материала не можем установить точного похоронного обряда. И мы не можем сказать на протяжении всей этой огромной по времени и территории цивилизации, насколько похоронный обряд эволюционировал, то есть, например, сначала было трупоположение, потом стало, ну, то есть, людей просто закапывали в землю, а потом их начали сжигать, а потом появилось, например, вторичное трупоположение, когда сначала скелет оставляли на съедение диким птицам падальщикам, которые расклевывали мясо, и потом закапывались кости, потому что все они, ну, примерно более-менее сосуществуют. Но мы не знаем, какая из них повлияла на какую из них. Поэтому, ну, по крайней мере, пока не будет накоплен нового материала. Харабские захоронения для нас практически немы, к сожалению, к огромному. Но при этом у нас есть еще и вот та самая неоднократно упомянутая мной мелкая пластика, то есть скульптуры и печати, из которых мы тоже можем кое-что почерпнуть. И вот если мы вспомним, мы об этом говорили, кстати говоря, раньше, важнейшую тему в изображениях – это женщина с очень большой полной грудью, с красиво завитыми волосами, прямо сразу видно очень сложно уложенная прическа, которая сидит, опять же, в чем-то похожем на современную нами понимаемую позу лотоса, Это явная богиня плодородия. И подобных изображений там много. Есть огромный соблазн сказать, что это или следы того, что ошибочно называлось матриархатом, или, возможно, прямо матриархата в Хараппе, что крайне сомнительно. Но понимание дуализма огня и воды, темного, светлого, мужского и женского, плодородного и оплодотворяющего однозначно совершенно отсылает нас к необходимости подобного рода фигуры. Это очень характерно для цивилизации, которая выходит из дикости и, наконец, приходит к каким-то началам этой самой цивилизации, когда начинается первичная рефлексия над окружающей средой, над окружающей действительностью. И в самом деле, жнец или, например, ветер, который тоже выступает как жнец, или человек, который сеет, сеялищик, заносит зерно в землю, то есть оплодотворяет ее, точно так же, как мужчина оплодотворяет женщину, после чего земля родит. Как и женщина рождает детей, это значит, что женщина и земля – это одно и то же, а ветер и мужчина – это тоже одно и то же. То есть активное и пассивное начало. И мы тоже точно видим, что земля более-менее неподвижна. Вода не может нас обжечь, она тоже относительно пассивна, но вот огонь, он горит. Он испаряет воду. Это мужское начало. Поэтому подобного рода фигура, скорее всего, не случайна. И, скорее всего, это архетипическая богиня-мать, которая происходит еще из палеолита. И тем более из неолита, который имеет на территории Северной Индии автохтонное происхождение. То есть люди, пришедшие на север Индии, сами придумали там тот самый неолит. Ну или, по крайней мере, не имели больших проблем с тем, чтобы его придумать. А значит, у них пришла своя неолитическая богиня-мать, древняя Венера. И, конечно, у нее появилось противопоставление. Мужское начало, то самое плодотворяющее. Вот, например, на одной из очень узнаваемых печатей, мы о ней неоднократно упоминали, опять же, в позе лотоса сидит тот самый трехликий мужчина. И вот тут проблема. Да, видно совершенно, он важен, потому что на той же самой табличке или на аналогичных табличках, рядом с ним соседствуют какие-то маленькие фигуры, в том числе антропоморфные и в том числе зооморфные. То есть этот мужчина, сидящий в позе лотоса, он больше их всех, причем больше кратно. В то время показать важность можно было самым простым способом нарисовать, не знаю, выдавить в глине, изваять что-то, что больше окружающего. Это значит, что это или царь, или бог, или царь-жрец, или все одновременно, и царь, и жрец, и бог. Первопредок, который олицетворен в данном изображении. Он больше и значительнее всех, поэтому у него такие гигантские размеры. И вот вся картина, вся композиция изображения этого божества, скорее всего, это именно так, это именно какое-то божество, но невероятно похоже на изображение бога Шивы, которого мы знаем в куда более позднем индуизме. Шива, он очень часто изображается так. И более того, когда мы вспомним, что это изображение трехлика, это прямая отсылка к индуистскому тримурти, то есть троичному состоянию божества. Но об этом мы будем говорить сильно позже. Правда, тут же есть моментик. Он очень важный, и о нем обязательно нужно говорить, потому что это всего лишь мелкая пластика, и мелкая пластика, не имеющая расшифрованного пояснения, поэтому мы же всегда можем понять, что это, возможно, дефект нашего восприятия. Это деталь лица, которое обращено к нам. Детали прически – это не три лица, это одно лицо. А поза лотоса, которую мы видим, так это не поза лотоса, это просто маскулинная царская посадка на таком низеньком троне, которое было очень характерно не только в Индии. Вот рядом Ирак, Иламское Нагорье. Мы там видим такие же изображения. Ну, нет, не такие же, но очень схожие, когда ноги свернуты вот так вот, калачиком. Просто сидит важный господин, ноги у него свернуты калачиком. Почему вы сказали, что это поза лотоса? Какое она вообще к этому имеет отношение? Это просто характер сидения такой. А значит, это, скорее всего, никакой не бог. И такие варианты тоже возможны. Но я исхожу из того, что, скорее всего, это именно особая поза. Да, царская. И нет ничего удивительного в том, что она полностью совпадает с позой лотоса. Почему я об этом так внимательно и подробно говорю, я чуть позже остановлюсь. Ну и прошу прощения. Хорошо, у него не три лица. А рога-то куда деть? рога, прошу прощения, у него не денутся от этого никуда. Это, конечно, изображение сверхъестественного чего-то. Ну и тут же мы обязательно приходим к следующему, к фигуркам. Маленьким скульптурам, которые мы находим в изрядном количестве в арабской цивилизации, в том числе к изображениям на печатях. И вот там, помимо позы лотоса, мы наблюдаем массу интереснейших изображений, когда люди сидят, по крайней мере, антропоморфные фигурки, это, возможно, не люди, возможно, какие-то божественные изображения, но сидят они в очень характерных и очень неудобных для обычного человека позах. Если мы чуть-чуть внимательнее присмотримся, даже не включая фантазию, любой человек, который хоть как-то знаком вообще с йогой, как ее мы понимаем сегодня, он однозначно опознает в этом асана-йоге. Конечно, до появления йоги в арабской цивилизации это еще оставалось так хорошо 1500 лет. Но, что важно, нет никаких противопоставлений в том, что люди, которые проживают в очень жарком и невероятно влажном климате, каковой господствовал долгое время над всей цивилизацией долины Инда, люди, которые имеют досуг для рефлексии над этим миром, для осознания его, и тогда оно могло быть только религиозно-магическим, вполне возможно, имели понимание о связи, о дуализме. Видимо, с дуализмом они хорошо были знакомы, то есть с двойственностью. Один полюс и другой вместе, с двойственностью духовного и физического. Но при этом развивать свое физическое какой-то гимнастикой, атлетикой, как это занимались, например, древние греки, о которых мы будем чуть позже говорить, они не могли, потому что просто невероятно жарко, и ты не можешь заниматься, например, на полном основании там, бегом, метанием диска или копья. Но как-то развиваться физически надо, и они выдумали нечто, что у нас называется теперь пилатесом. То есть, когда мы садимся в несколько напряженную и не совсем удобную для человека позу и стараемся выдержать мышечное напряжение в ней. Таким образом, происходит не самое плохое физическое развитие, и это требует серьезной умственной концентрации, что вполне могло восприниматься теми людьми, как в том числе религиозная практика. И нет ничего удивительного, когда пришедший Индарий, которые завоевали данную территорию, ассимилировали местное население и, в конце концов, восприняли данную культуру, в итоге, на основании, очень может быть, что и местных традиций, породили один из видов йоги. Раджа-йога, впоследствии она получила название хатха-йога и все такое. То есть, некий набор физических упражнений, прямо направленных на возвышение духа. О йоге мы будем вообще отдельно говорить, просто пока запомним, что это очень, может быть, имело отношение к невероятной древности, на развалины которой пришли индарии. Ну и, конечно, в самом завершении нужно сказать о том, что индарии, которые были находниками, переселенцами и завоевателями на территории арабской цивилизации, принесли с собой ту самую древнейшую книгу, которую мы знаем, передававшуюся давным-давно из уст на Ригведу. И мы, например, в Ригведе знаем слово «Шива». То самое слово, которое теперь обозначает одного из важнейших индуистских богов, по имени которого названо вообще огромное течение в религии Индии с многими десятками миллионов последователей, то есть шиваизмом. Но Шива не обозначает бога. То есть, где-то 1500 лет назад, может быть, даже раньше, слово «Шива» было, но явления за ним не было, они не знали, что это такое божество. Они, например, «Шивы», то есть «благим», «Шива» так и переводится с санскрита, «благой», они так называли, например, бога Индру. Индра-Шива, это было совершенно нормально. Но вот, когда они попали и стали долго проживать вместе с носителями арабской цивилизации, на развалинах арабской цивилизации, кстати, не исключено, что ее потомки научили их, как понимать письменность арабской цивилизации, они этот эпитет стали воспринимать как отдельное имя божества. И на место старых богов, которые пришли вместе с Ригведой, носителями Ригведы, пришли совершенно новые боги, новая культура, новая религия, которая, собственно, и породила индуизм. Хотя, заметьте, даже для самого замшелого, который не имеет связи с серьезными религиозными центрами современного того или иного толка индуизма. В Индии нет индуизма без Ригведы. Любой индуизм начинается с того самого писания, точнее даже не писания, а предания устного, которое принесли с собой индарии приблизительно 1600-1500 лет до нашей эры из далеких степей Евразии. Но, принеся его, эту новую религию, ведийскую религию, мы о ней будем сильно позже говорить, они столкнулись с местным населением, и местное население оказалось, ну, по крайней мере, потенциально куда более культурно, в ретроспективе, в прошлом куда более культурно, чем люди, пришедшие откуда-то с Южного Урала. Через много-много тысяч километров и, возможно, не одну сотню лет. Столько длилось их путешествие. И они вынуждены были оказаться под очарованием той культуры, которая погибла до них и которую они фактически добили своим пришествием. Потому что они не видели таких огромных городов, они не видели столь искусных изображений. И они вынуждены были так или иначе интересоваться, а что же здесь было до нас? И вступив в диалог с местным населением, они сообразили, что было до них. И, конечно же, собственная их религия и культура претерпели сильнейший гипноз дав, уникальный синтез, который превратился в итоге в индуизм, который дал в итоге всходы в виде буддизма, который, в конце концов, распространился от Каспия до Японии. Но это уже было в более позднее время. Об этом мы поговорим не в следующий раз. Гораздо позже. А вот в следующий раз мы поговорим о том, как в эти места, и не только в эти, пришли индоевропейцы и индоарии. Мы поговорим о родине индоевропейцев и индарии, об их расселении. Таким образом, дав третий всеобщий евразийский срез, предыдущий, я напомню, был у нас, когда мы рассуждали о коллапсе бронзового века. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Радио в следующий раз.